Валентин и Юлия Гнатюк. Игорь – корень рода. Светлой памяти Михаила Николаевича Задорнова посвящается. Вступительное слово. Роман «Игорь – корень рода» является третьим в цепочке повествования о первых новгородско-киевских князьях периода становления и развития русского княжества в IX-X веках. Читатель уже знаком с романами «Рюрик», «Полет сокола» и «Руны вещего Олега», написанными нами в соавторстве с Михаилом Николаевичем Задорновым. К великому сожалению, тяжелая болезнь и преждевременный уход из жизни не позволили Михаилу Николаевичу принять участие в написании книги о князе Игоре. Поэтому данный роман мы посвящаем светлой памяти талантливейшего человека и нашего литературного друга. Князь Игорь – первый древнерусский князь, чье имя известно как византийским, так и западным источникам. В летописях он предстает как князь-неудачник, которого греки сожгли ладейным огнем, а потом, одержимого ненасытностью, убили древляне. Однако ряд фактов позволяет нам оценить описываемые события под несколько иным углом зрения. Никто из историков не уделил внимания тому очевидному факту, что после поражения греческим огнем дружина Игоря не обратилась в позорное бегство, как это описывают греческие хроники, а принялась крушить побережье Стенона, так византийцы называли Босфор, предавать огню и разграблению азиатские византийские фемы, и почаша воевать и вифинские страны, и пленоваху попонту до Ираклия и до Вофлагоньской земля, и всю страну никумидийскую пополуниша и суд весь пожгоша. Повесть временных лет. И длилось это 3 месяца с июня по сентябрь. Так из переписки 2 митрополитов, Александра Никейского и Игнатия Никомедийского, мы узнаем, что россы хозяйничали по всей Никомедийской стратегиде, Феме Оптиматов, доходя до ее столицы Никомедии, находящейся на побережье с заливом Мраморного моря примерно в 100 километрах к юго-востоку от устья Босфора. Кроме того, письмо Константина VII Багрянародного, обладавшего в то время титулом императора-соправителя, к его другу и наставнику Феодору, митрополиту Кизика, свидетельствует, что нашествие россов парализовало морское сообщение между европейскими и азиатскими провинциями империи. Урон, нанесенный князем Игорем Византийской империи, был сопоставим разве что с уроном после голода и крестьянских восстаний 928-932 годов под руководством Василия Меднорукова. Роман Лакопин велел казнить Василия. И в 932 году его сожгли на площади Амастриан, тем самым положив конец мятежу. В 941 году пришедший за данью флот Игоря был частично сожжен греческим огнем, а пленные русы казнены на форуме Быка. Однако это не стало устрашением, а послужило причиной яростной мести со стороны русов, разорением азиатских фем и последующей экономической блокадой Константинополя. Только собранные со всех концов империи войска и вернувшиеся из Средиземноморья флот смогли одолеть русов и вынудить их уйти. Именно по этой причине, когда Игорь через 2 года собрал большое войско вместе с союзниками-печенегами, империю охватил ужас от недавних воспоминаний кровавого пиршества россов. И поэтому лучшие люди Романа Лакопина поспешили навстречу в Болгарию, где у Дуная император предложил Игорю через своих посланников «Данью же и мал Олег, и предам еще к той дани». Повесть временных лет. Всем известно, какую великую дань взял у греков Олег Вещий в 907 году. И добровольно предлагать еще большую можно было только при особых обстоятельствах. Такими обстоятельствами и был поход Игоря в 941 году, повторение которого Византия никак не могла допустить. Вскоре после выплаты дани император Роман Лакопин прислал послы к Игореви «Постройте мира первого». Игорь же глаголов с ним о мире. «Посла Игорь мужи свои к Роману». Повесть временных лет. То есть важнейшим направлением византийской дипломатии этого периода было заключение мира с русами, к которым император по собственной инициативе отправил своих послов. Этот договор между русами и христианами «На вся лета донде же солнце сияет, и весь мир стоит», и был заключен в 944 году после обмена посольствами и взаимных клятв пред ликами своих богов. В 1950 году в Придунавье румынские ученые обнаружили камень с так называемой Добруджанской надписью. Речь идет о каком-то важном событии 6451 года, 943 года, связанном с Византией. Начало не сохранилось. Михаил Николаевич Тихомиров предположил, что в надписи говорится о походе Игоря на Византию. Поход действительно состоялся в 943 году, а не в 944, как о том говорит повесть временных лет. И договор Игоря с греками датируется, соответственно, 944 годом. Академик Борис Александрович Рыбаков предложил вариант реконструкции надписи. «Дань взял князь Игорь на грецах в лето 6451 при Димитрии Жупане». Добруджа называлась еще Русским островом, так как была населена в основном выходцами из славянских народов. И не случайно сын Игоря, Святослав Хоробрый, пришел в эти места и легко занял 80 городов по Дунаю, основав новую столицу Переяславец. В ту же осень, по летоисчислению повести временных лет, это был уже 945 год, поскольку начало года наступало 1 сентября, Игорь идет за данью к древлянам, замыслив увеличить ее, чтобы одеть свою нагую дружину. Вы представляете себе, читатель, размер богатства, только что взятого у греков? Ногой дружина Игоря быть никак не могла, иное дело порядок, по которому князь должен идти в полюди. Из источников известно, что Игорь предоставил право своему воеводе Свинельду собирать дань с уличей и тиверцев, которых он покорил. Теперь же он поручил воеводе собрать дань также из древлян, что вызвало недовольство со стороны дружинников». Далее разворачивается детективная история жадности и покарания, описанная автором повести временных лет. Однако, опять же, факты – вещь упрямая. По византийским источникам, письмо императора Цимисхия к князю Святославу оказывается, что Игоря убили не древляне, а германцы, казнив его своим готским способом. Воевода Свинельд возвращается цел невредим, а князь Мал отчего-то сразу после убийства засылает к Ольге сватов. Ольга же со Свинельдом расправляются со всеми древлянскими посланниками, а затем дотла сжигают и Скоростень, словно разом избавляясь от всех свидетелей. В данном романе мы изложили свою версию событий, которая кажется нам логично оправданной. Князь Игорь, названный впоследствии Старым, вложил свой камень в зиждительство русского княжества, достойно оборонял его и укреплял, не утратив ничего из завоеванного ранее его отцом Рарагом Рюриком и дядькой Олегом Вещим. Он положил начало династии Рюриковичей, правивших на Руси более 600 лет. Последний из Рюриковичей, сын Ивана Грозного Федор, не имел детей и скончался 7 января 1598 года в Москве. После его смерти стал править Борис Годунов. Валентин и Юлия Гнатюк. Часть первая. Хвалисское море. Пролог. Корень рода. Лето 6370-го, 862-й год. Рарак, Вагрия. Князь Рарак отправился в священную рощу. Он хотел один на один поговорить с волхвом Ведомиром, который в отрочестве был наставником и его, и Синиуса Струваром. «Доброе и великое дело задумал твой мудрый дед Гостомысл», выслушав ободрицкого князя, молвил старый кудесник. «Объединение Руси, укрепление ее славных родов. Мыслю, в Новгородчине есть много лепых славенок, которыми упрочился бы род Варяжской Руси», с лукавинкой спросил волхв, как в душу заглянул. Помолчали. «Отче!» — с усилием молвил Рарак. — Я в поход собрался. Хотел благословения у тебя и богов на дальние пути спросить. А мне нынче все о роде твердят. Отчего-то смущение на душу легло, — признался князь. — Что посоветуешь, отче? Ведомир поглядел куда-то вдаль. — Скоро праздник жатвы на острове Руян. Тот великий день, когда раз в году свинтовид пророчествует. И спроси у великого бога совета, как тебе лепше поступить, — предложил учитель. И Рарагу показалось, что лукавая искорка опять мелькнула в очах старика. Проходя на пристань с женой, матерью, братьями Ольгом и верными охоронцами Клодием, чтобы плыть на остров Руян, князь заметил странного человека, который сидел на колоде у дороги, ведущей к причалу. Вокруг него велись детишки, словно воробьи у случайно рассыпанного кем-то зерна. Человек показался ему знакомым, но вспомнить, где же он его видел, не мог. Рарак оглянулся, ища Вольфганга, молодого рыжего франка, который многое ведал о разных людях. «Я здесь, княже!» — будто услышав его мысли, откликнулся франк, появляясь из-за спин рослых ободритов. Славянская речь его была почти чистой. «Скажи, кто это?» — кивнул Рарак на худого нескладного человека. «Так это же тот самый черпальщик, которого вы спасли с горящего драккара», — ответил Вольфганг. «А почему вокруг него дети?» — спросил князь, замедляя шаг. «Он режет из дерева дудочки, свиристелки да игрушки разные. Вот детишки вокруг и вьются. Еще разговоры ходят, что те игрушки и свистки непростые, будто от всяких напастей они защищают, вроде обережников». «Так он теперь тем живет, что продает эти поделки?» «Нет, княже, он просто раздает все детям». Рарак, заинтересованный, пошел к бывшему рабу и стал подле, наблюдая, как неспешно, но ловко старый почерневший нож с выщербленной ручкой вырезает добрую и потешную зверушку. Сделав последнее точное движение, нож замер, а морщинистая темная длань протянула зверушку девочке, которая глядела на нее, как на чудо, широко открытыми, сверкающими радостью очами. Черпальщик поднял очи на князя, и этот взгляд удивил Рарага. Он глядел на него и одновременно куда-то очень далеко, будто в всем взгляде помещалось все, что было, что есть и что будет, и еще много чего людям неведомого. «Как тебя зовут?» — спросил Рарак. Человек безразлично пожал плечами. «Люди зовут черпальщиком». Потом взял из вороха лежащих рядом сучков и обрезков деревяшку и, показав ее собеседнику, спросил: «А как ты назовешь это?» Теперь пожал плечами Рарак. «Если я вырежу из нее оленя, ты назовешь его оленем, а если ежа, то ежом, если птицу — птицей, не так ли?» Продолжал вопрошать черпальщик. «Так что я держу в руке?» Рарак развел руками.
«Я вижу корень».
«Корень рода!» — закончил бывший черпальщик и сделал несколько движений ножом. «Держи, князь, это твоему сыну. Пока он будет при нем, ничего худого с ним не случится. «Эге, человече!» — рассмеялся Рарок, вертя в руках маленькую странную фигурку. «Ты ошибся, у меня дочь!» «Это для твоего сына!» — снова ровным голосом повторил черпальщик и еще раз так глянул на князя своими очами без страха, зависти, радости или горя, что Рарок покорно взял маленького деревянного человечка и зажал его в своей крепкой длани.
— Почему ты не берешь плату за свою работу?
— Вы меня спасли не за плату. От этого и моя душа стала другой, такой, что может творить чудо. А это нельзя мерить никакими деньгами. Это чудо, Божий подарок, князь. Вот я и делюсь им с другими. Не забывай то, что я тебе сказал.
Чудной человек. Да и в самом деле, побывав рабом-черпальщиком на драккаре викингов, либо тронешься разумом, либо станешь мудрецом. «Не знаю, какой здесь случай», — сказал спутникам Рарок, продолжая свой путь к причалу и сжимая в руке странного деревянного человечка.
Глава первая. Годовщина Свена. Лето 6420-го, 912-й год. Киев.
«Гляди! Снова к Фарлафу воины скачут, да все непростые, поди темники да тысяцкие!»
Судачили промеж собой соседи-воеводы варяжской дружины, когда мимо, взметая крепкими конскими копытами облачка снега и расшвыривая его заиндевевшие куски по сторонам, проскакивали именитые киевские дружинники в сопровождении своих стременных и охоронцев.
«Никак стряслось, что?» — спросил один из зевак, отступая в сугроб, чтобы пропустить очередного конника. — Гляди, а то не сам князь ли пожаловал?
— второй указал рукой на ватагу из пяти всадников, сходу въезжающих в раскрытые с самого утра резьбленные ворота добротных владений воеводы. Один из них, широкоплечий и статный, в дорогом облачении, едва спрыгнув с седла, сбросил с плеч бобровую шубу. Но тяжелые меха даже не коснулись избитого конскими копытами снега, а были тут же подхвачены ловкими руками молодого стременного.
«Точно, это он, сам князь Игорь», — подтвердил второй киянин. «По важному, видать, делу собираются».
Следом за верховыми к крыльцу терема подкатили небольшие, но искусно сработанные расписные сани. Возница, натянув вожжи, остановил крепкого конька, а скакавшие следом охоронцы спешились и помогли сойти молодой жене в роскошной собольей шубе и горностаевой шапке.
«Так князь не сам, а с женой своею, княгиней Ольгой, пожаловал!» — продолжали судачить кияне.
Седмицу тому воевода варяжской дружины Фарлав пригласил дорогих гостей почтить своим присутствием семейное торжество — полетье долгожданного внука. Это было важным событием, когда младенца показывают посторонним, ведь дети часто умирают до исполнения сего срока. Воеводу Фарлафа и его сына темника Айка князь Игорь уважал за смелость и верность, с которой они служили ему так же, как некогда отец Фарлафа Свен служил Рарогу. Суровые северные воины варяжской дружины всегда восхищали Игоря, являясь как бы противовесом материнскому началу в его натуре, поскольку ворожея и целительница Ефанда продолжала иметь большое влияние на сына, даже когда он стал взрослым. Правда, после женитьбы Ольга несколько оттеснила свекровь, а со дня смерти дядьки Олега Вещева мать стала еще более молчаливой, будто ушла в свои миры, никому кроме нее неведомые, где вела долгие разговоры с теми, кого уже давно нет в яви. Известие о смерти именитого дядьки для Игоря было столь неожиданным, что он долго не мог прийти к согласию с самим собой. С одной стороны, он всегда хотел быть самостоятельным, каким, по рассказам дружинников, был его отец Рарок, и таким же прославленным мирными и воинскими подвигами, как Олег Вещий.
Однако, с другой стороны, он привык к постоянной, явной, а чаще более незримой защите опытных дядьки и матери. И вот теперь он один –